Здравствуйте! Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова. Сегодня в информационном выпуске. Беспорядки на востоке Украины. Пророссийские активисты в выходные захватили здания областных администраций в Донецке и Харькове, а также здания региональных управлений службы безопасности в Луганске и Донецке. Открывается весенняя сессия ПАСЕ, на которой будет обсуждаться ситуация на Украине. Результаты выборов мэра Новосибирска. Победа за единым кандидатом от оппозиции, коммунистом Анатолием Локтем. А также в Волгоградской области вновь поменяли губернатора. Как восприняли неожиданное назначение Андрея Бочарова в Волгограде, парламентские выборы в Индии и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Напряженная остается ситуация на востоке Украины, где в воскресенье пророссийские активисты захватили здания областных администраций в Донецке и Харькове, а также здания региональных управлений службы безопасности в Луганске и Донецке. В попытках дестабилизировать ситуацию в восточных регионах и сорвать на Украине президентские выборы в Киеве обвиняют Кремль и свергнутого президента Виктора Януковича. В Крыму же вчера вечером российский военнослужащий застрелил украинского офицера. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны. Наш корреспондент Владимир Вахненко в прямом эфире с подробностями. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. Примерно после месяца спокойствия в Донецке, Луганске и Харькове в воскресенье прошли сепаратистские митинги с требованием федерализации Украины, которые закончились столкновениями и захватами административных зданий. Ну вот сегодня утром, как заявил находящийся в Харькове исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков, здание Харьковской областной администрации было разблокировано. Впрочем, как сообщают очевидцы, вход в это здание по-прежнему охраняют пророссийские активисты. Под контролем сепаратистов остается и здание СБУ в Луганске, где, как сообщают местные СМИ, протестующие проникли в оружейную комнату и завладели оружием. Вокруг самого здания возведены баррикады из шин. И здание СБУ, и областная администрация в Донецке также заняты пророссийскими активистами. Они также возвели баррикады и подготовили камни для самообороны. В Донецке пророссийские активисты требуют созвать немедленно сессию облсовета и принять на ней решение о референдуме. Но по последним данным сообщается, что для проведения сессии не хватает кворума, согласны прийти на эту сессию только 40 депутатов. Часть людей, штурмовавших в воскресенье административное здание и в Харькове, и в Луганске, и в Донецке, были в масках, и в Киеве заявляют, что подстрекателями этих акций являются представители российских спецслужб. Вчера в МВД Украины заявили, что организаторам штурма грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Местные прокуратуры в этих трех городах уже возбудили уголовные дела по факту массовых беспорядков. Из-за событий на востоке Украины исполняющий обязанности президента страны Александр Турчинов отменил свой визит в Литву. В Киеве звучат заявления, что в Донецке и Луганске милиция фактически не препятствовала захвату зданий сепаратистами. И правоохранительные органы вот в этих регионах, как отмечают опять же местные СМИ, фактически действуют по указанию соратников Виктора Януковича. В Донецке по указанию олигарха Рената Ахметова, а в Луганске по указанию лидера парламентской фракции партии регионов Александра Ефремова. Глава МВД вчера обвинила в беспорядках на востоке российские власти. Как сказал Аваков, Путин и Янукович заказали и оплатили очередной виток сепаратистских беспорядков. И по словам руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука, который ссылается на данные группы «Информационное сопротивление», вот буквально менее часа назад стало известно, что сепаратисты в Донецке получили новый откорректированный план из Москвы. Среди пунктов этого плана – создание Центра Донецкая Республика для координации действий сепаратистов в других областях Украины и заявление о проведении референдума по государственному устройству страны вместо референдума о присоединении юго-восточных областей Украины к России. Премьер-министр Арсений Яценюк только что заявил в Киеве, что у правительства есть четкий план – по противодействию попыткам дестабилизации ситуации на Украине. Он сообщил, что в Харькове сейчас находится глава МВД Аваков, а в Донецк вылетел вице-премьер Виталий Ерема. Ну и только что стало известно, что один из кандидатов, президента Юлия Тимошенко, также отправляется, вылетает она в Донецк. Как заявила Тимошенко, захват сепаратистами при поддержке российских спецслужб зданий Донецкой и Харьковских областных администраций является прямым продолжением агрессии против Украины. Очевидно, что с помощью протестов на Востоке Кремль стремится сорвать досрочные президентские выборы. Они, напомню, назначены на 25 мая. И вот именно эту цель, об этой цели говорит кандидат в президенты Украины бизнесмен Петр Порошенко. Он считает, что ситуация на Востоке Украины кардинально отличается от ситуации, которая была в Крыму, так как на Востоке нет главного фактора вооруженных сил иностранного государства, которые бы оказывали постоянное давление на население. Еще один кандидат в президенты, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко фактически обвинил власти, украинские власти, в бездействии на Востоке. Власть не действовала и наблюдала, как Путин захватывает Крым. Теперь власть повторяет те же ошибки и наблюдает, как Путин захватывает наш Восток Украины. Это бездействие и саботаж власти, как минимум, или же предательство, заявил Анатолий Гриценко. Ну и чтобы избежать на Востоке крымского сценария, многие украинские эксперты считают, что власти сейчас должны пойти на компромиссы с восточными регионами, на компромиссы в вопросах русского языка и на компромиссы в вопросах значительно больших полномочий местным властям. Ну и последнее, что касается Крыма, то по информации уже упомянутой группы информационное сопротивление, вчера вечером в Крыму российский военнослужащий действительно расстрелял украинского офицера, офицера, который сохранил верность присяге на верность народу Украины, и это произошло в поселке Новофедоровка. Выстрелами в упор был застрелен военнослужащий украинских вооруженных сил Станислав Карачаевский, готовившийся к выезду из Крыма. Еще один украинский офицер, капитан Артем Ерболенко, был зверски избит и вывезен в расположение российских войск. И вот на этот инцидент украинские власти сейчас готовят официальное заявление, заявление в адрес российских властей, в адрес российского МИДа. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент Владимир Вахненко. Ну, немножко подробнее остановимся на ситуации в Донецке. Как уже сообщил наш корреспондент, сепаратисты, захватившие здание областной государственной администрации, намерены созвать Народный областной совет и на его заседании принять решение о референдуме по вопросу о создании автономии или отделении Донбасса от Украины. Мой коллега Марк Крутов поговорил с находящимся на месте событий донецким журналистом Алексеем Мацукой.
Они требовали вчера до 12 ночи провести внеочередное заседание сессии областного совета с целью вынесения на повестку дня вопроса о проведении референдума о будущем статусе Донецкой области и референдума о вхождении Донецкой области в состав Российской Федерации. Но они сказали, что если не будет проведена эта сессия, то они проведут какое-то заседание своих представителей, которые будут делегированы от 66 территориально-административных единиц Донецкой области в этот некий новый орган. Как этих представителей избирали и кто они такие, мы сами не знаем. И что самое интересное, 56 представителей от всех этих единиц – это почти половина, сколько сейчас находится внутри здания. Но не факт, что там есть реальные представители Мариуполя, там Краматорска, и что они являются легитимными. Полный абсурд, это абсолютно нелегитимно и не имеет какой-либо легальной под собой основы для существования данного народного совета. И они собираются провести его, чтобы показать, что они вот сидят в облсовете и они проводят заседание, которое, по их версии, будет решающим для дальнейшего определения Донбасса. Но, по нашей информации, жена Губарева, Катерина Губарева, сообщила, что они отказываются от идеи присоединения Донецкой области к составу Российской Федерации и переходят на риторику предоставления Донецкой области больших прав автономии от центрального правительства. Насколько это правда и насколько подтверждается это, еще точно неизвестно. Но по последним данным, очень похоже на правду. По последней риторике, которая есть в их пабликах, в социальных сетях ВКонтакте и в Одноклассниках. Эти две социальные сети активно используются людьми, которые ходят на пророссийские митинги.
Алексей, все происходившее вчера и происходящее сегодня очень напоминает февральские и мартовские события, когда сепаратисты и пророссийские активисты уже собирались в сессионном зале Донецкой ОГА. Тогда они как раз избрали так называемым народным губернатором этого самого Павла Губарева, которого вы сейчас упомянули. Но он впоследствии был арестован Службой безопасности Украины. И в целом, как мне казалось, а я был там на месте событий, как говорили многие мои собеседники, другие журналисты, все это больше было похоже не на реальный бунт, а на срежиссированную картинку для российского телевидения. В этот раз у вас есть такое ощущение или все гораздо серьезнее?
Ничего больше нет. Абсолютно виртуальное действие, которое не имеет массовой поддержки среди населения. По данным последних соцопросов, которые проводил Международный республиканский институт здесь, в Донецке, они показывают, что большинство населения Донецкой области выступают за сохранение статуса Донецкой области в таком же виде, как есть в рамках унитарной Украины. А все, что происходит сверху, все эти протесты, вся эта постановочная отзеркаливание действий Майдана, это реально калька с Майдана. Только разница в том, что Майдан не выступал за территориальное разделение страны, а Майдан выступал против предыдущей власти и против криминала. А сейчас люди выступают фактически за уничтожение Украины, за уничтожение государственности, что само по себе нонсенс. Но методы они выбрали те же самые. Мне кажется, просто эта проблема связана с тем, что с людьми не говорят из Киева, здесь не доносят платформу и позицию. Ну хотя, с другой стороны, а что можно успеть сделать за один месяц новой власти?
Вы сказали, что 66 депутатов этого импровизированного народного облсовета — это примерно половина от находящихся сейчас в здании ОГА людей. Сегодня сколько человек участвует в той или иной степени в этих протестах? Сколько людей внутри здания, сколько снаружи? Есть ли какие-то очаги, что называется, этой акции около других административных зданий города?
В здании находится около 200 человек. Часть людей находится еще и на крыльце перед зданием администрации. Это порядка еще 200 человек. Там в основном пенсионерки, пенсионеры. Массового выступления нет. Район, квартал, где находится областная администрация, полностью по периметру перекрыт сотрудниками ГАИ и внутренними войсками. И район вокруг здания СБУ на улице Щерса тоже перекрыт, и проехать нельзя автомобилям и транспорту. То есть все объезжают. Это создает неудобства в центре города, но люди, в общем-то, с пониманием относятся и спокойно ждут своей очереди, чтобы проехать по своим делам дальше.
Алексей, последний короткий вопрос. Пострадавшие были вчера в результате этих событий?
Нет, зафиксированных данных о пострадавших и раненых не было. Были только данные о том, что централизованно подъезжали газели, это такие микроавтобусы, из которых доставали уже приготовленную еду, приготовленную воду, подъезжали КАМАЗы с шинами, вот этими покрышками, чтобы жечь. То есть они готовились. Это не спонтанное было решение, когда на Майдан, знаете, было возглас: «Несем покрышки», и со всего Киева отдельные люди начали привозить. Здесь было четко все спланировано и как по нотам сработано. Вчера убрали всех украинских журналистов и донецких журналистов с Октябрьской площади, оставили только российские телеканалы, которые снимали все происходящее.
С донецким журналистом Алексеем Мацукой беседовал мой коллега Марк Крутов. Здание Харьковской областной администрации полностью освобождено от пророссийских активистов. Об этом сообщает на своей странице Facebook исполняющий обязанности главы МВД Украины Арсен Аваков. В Харькове находится моя коллега Елена Фанелова, у которой другие сведения. Елена, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Ну вот по сообщениям социальных сетей Ервадайнсос, активистов и по тем звонкам, которые поступают мне от знакомых журналистов Харькова, я понимаю, что это сообщение как минимум нуждается в перепроверке. А в конце концов, я думаю, что это не совсем так. Здание работает, работают чиновники, их допустили в здание, двери его открыты. Но кто находится внутри, в общем, по данным местных активистов, там по-прежнему находятся сторонники сепаратизма, они контролируют выходы, они общаются с милицией. Около 300 человек стоит на пороге Харьковской администрации. На площади Свободы, это непосредственно вблизи от здания администрации, в месте проведения антимайдана, так называемого, сейчас собирается пророссийский митинг. У памятника Шевченко снова собираются сторонники Майдана, как это было вчера, ситуация становится зеркальной. Никаких сведений о том, чтобы площадь была перекрыта, у меня нет. Но по настроению харьковчан я понимаю, что митинг будет развиваться стихийно на протяжении всего дня, как, видимо, это происходило и вчера. Митинг длился около 5 часов. Результатом его стали известные столкновения на улице Сумской и Рымарской, но только я хотела бы еще раз сообщить нашим слушателям и читателям сайта, что никакого правого сектора в Харькове не существует. То, что и украинские, и российские СМИ повторяют, что вчера была провокация со стороны правого сектора. Так вот, как человек, который видел оба митинга своими глазами, я могу сказать, что Майдан в Харькове не имеет никаких связей с правым сектором. Я своими глазами не видела ни одного человека, который мог бы быть к этому причастным. И, как говорят люди, которые знают внутреннюю ситуацию в Харькове, людей, которых условно можно отправить к правому сектору, существует не больше 15 или 20 человек, и это паракриминальные элементы. Вчера, когда митинг уже расходился, и люди разными ручейками растекались от площади Свободы, это самый центр города, кто-то просто сообщил людям с антимайдановского митинга, то есть пророссийским активистам, что где-то там, на улице Рымарской, собрались сепаратисты, собрался правый сектор. Надо сказать, что правый сектор и Рымарская — это такое в сознании горожан, в сознании харьковчан, такая мифология, потому что 7 марта там состоялась совершенно непонятная разборка по захвату офиса, как бы правый сектор, на самом деле, это был офис организации «Патриот Украины», которая известна своими паракриминальными заказами в борьбе одних бизнес-группировок и политических группировок друг против друга. И вот в этой перестрелке были убиты 2 человека, и с той поры в народном сознании закрепилось это топография, что это место правого сектора. И вот результатом вчерашнего митинга и результатом этой провокации стало буквально избиение мирных граждан, когда около 20 человек пострадало, довольно серьезно пострадало, сегодня они оформляют побои. Их приняли за людей из правого сектора, и толпа, подогретая этими провокациями, в общем, пустила в ход руки, и ситуация была очень серьезная. С одной стороны, как говорят сами пострадавшие, милиция защищала их, пыталась их защитить, а другие люди из милиции били их. То есть внутри самих силовиков нет однозначного отношения к тому, что происходит, и они идут просто на нарушение закона, идя за своими эмоциями. И это подтверждают и мои разговоры с активистами из Донецка и Луганска. Милиция настроена, во многом бывает настроена пророссийски и поддерживает или, по крайней мере, не останавливает агрессивные действия участников пророссийских митингов. Динара.
Елена, спасибо. Моя коллега Елена Фанайлова из Харькова. Все подробности о ситуации на Украине, в том числе Харьковский дневник Елены Фанайловой, на нашем сайте свобода.орг и также на наших страницах в социальных сетях. Ну и сегодня начинается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой ожидается обсуждение ситуации на Украине. На рассмотрение парламентариев будет также вынесен вопрос о лишении полномочий в ПАСЕ российской делегации. Тему продолжит наш корреспондент Наталья Коневская.
Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы откроется по плану в понедельник 7 апреля. Вопреки публикациям в некоторых российских и западных СМИ, вопрос о полном или частичном лишении российской делегации полномочий в ПАСЕ не будет здесь приоритетной темой обсуждения. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение ассамблеи лишь во второй половине дня в среду 9 апреля или утром в четверг 10 апреля. Несмотря на заявления россиян, что в случае вынесения этого вопроса на обсуждение российская делегация покинет пленум, данная тема совершенно точно будет обсуждаться в ходе нынешней сессии Ассамблеи. Об этом в специальном интервью «Радио Свобода» рассказал генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий.
Тут, собственно, и решать-то нечего. Мы действуем по регламенту. Согласно таковому, когда проект резолюции о лишении делегации одной из стран-участниц ассамблеи подается в соответствии со всеми правилами, мы не имеем возможности не вынести его на обсуждение. В данном случае так и произошло. Эта инициатива была представлена в срок более чем за 2 недели до начала сессии и содержала необходимое количество подписей членов целого ряда политических групп из разных стран. Нам были представлены 2 таких запроса, отвечающих всем требованиям. Таким образом, процедура начинается автоматически. Никаких других решений принимать не приходится. Запросы поданы, поданы корректно, они будут рассмотрены. У ассамблеи нет иного выбора.
По словам генсека ПАСЕ, единственное, что необходимо решить, это вопрос о том, какая из комиссий ассамблеи подготовит отчет по 2 этим проектам резолюции. Это будет решено на первом же пленарном заседании весенней сессии. Войцех Савицкий считает, что по логике эта миссия будет возложена на комиссию по мониторингу выполнения Россией своих обязательств перед Советом Европы. Комиссия изучит аргументы, представленные парламентариями, которые подписали запрос о лишении российской делегации полномочий. Такой запрос должен быть очень хорошо обоснован. В обоих проектах резолюции упор делается на нарушение Российской Федерации Устава Совета Европы и своих обязательств перед ним, поясняет собеседник Радио Свобода и добавляет. Второе решение, которое Ассамблея примет на первом же заседании, касается даты и времени проведения дебатов по указанной теме и принятию окончательной резолюции.
По техническим причинам Ассамблея сможет обсудить данную тему не раньше 2:30 в среду или утром в четверг. Комиссия должна успеть подготовить свой отчет и проект резолюции по нему, представить его парламентариям, которые, в свою очередь, должны успеть его изучить и представить свои поправки, если таковые будут. У комиссии должно быть время эти поправки рассмотреть и выработать по ним свою позицию. Лишь после этого мы можем перейти к пленарным дебатам.
Войцех Савицкий поясняет, что согласно регламенту ПАСЕ, ассамблея обязана рассмотреть запрос о лишении полномочий одной из делегаций, как только это станет возможным, после соблюдения всех необходимых формальностей данной процедуры. Он в недоумении по поводу заявлений ряда российских политиков, в том числе главы делегации РФ в ПАСЕ Алексея Пушкова, о том, что россияне покинут пленум ассамблеи, если будет поднят вопрос о лишении их полномочий.
Заявление о намерении покинуть заседание Ассамблеи, в случае, если на нем будет поднят вопрос о лишении полномочий той или иной делегации, это полнейшее заблуждение. Ассамблея совершенно точно будет обсуждать этот вопрос, желают они того или нет. Запросы поданы и поданы корректно, и у Ассамблеи нет иного выбора. Это не зависит от тех или иных заявлений. Дебаты состоятся. Каждый парламентарий вправе решать, присутствовать ему на заседании или нет. Каждая делегация вольна покинуть ассамблею в любой момент. У нас нет механизмов, запрещающих такой шаг.
Делегация России вправе участвовать в пленарных заседаниях, даже если на них будут обсуждаться вопросы о парламентских санкциях против нее, говорит собеседник Свободы. Она может принимать участие в голосованиях по другим вопросам и в работе комиссий.
Единственное ограничение в случае, когда подается запрос о лишении делегации полномочий, это запрет на ее участие во всех голосованиях непосредственно по этой резолюции. Российские представители в ПАСЕ и в Комиссии по мониторингу за выполнением России обязательств в Совете Европы имеют полное право участвовать в дебатах, представлять свои контраргументы и поправки. Единственное, чего они не могут, так это голосовать, когда речь идет о их полномочиях.
Что касается санкций против россиян, предложить таковые на пленарном заседании должна все та же комиссия по мониторингу. Вариантов несколько, говорит генсек ПАСЕ.
Комиссия может предложить 1 из 3 вариантов. Первое. Оставить в силе полномочия российской делегации и позволить дальнейшее продолжение обычной парламентской работы. Второе. Полностью аннулировать полномочия. Это означает, что с момента принятия Ассамблеи данного предложения россияне автоматически лишаются права участвовать в работе ПАСЕ. Полномочия аннулируются до окончания всей парламентской сессии года, которая в ПАСЕ длится с января по январь. Третий вариант. Комиссия может предложить оставить полномочия российской делегации в силе, но ввести определенные ограничения. Самая распространенная санкция в подобных случаях – это лишение делегации права голосовать по каким бы то ни было резолюциям. Может быть, также ограничено право на выступление делегатов. В регламенте нет четкого определения, каких прав может быть лишена та или иная делегация.
Савицкий выражает недоумение по поводу заявлений некоторых российских политиков о том, что Россию не могут лишить полномочий в Совете Европы, потому что она уже заплатила этой организации свой годовой взнос – более 20 миллионов евро. По словам Савицкого, решение Ассамблеи о лишении или не лишении полномочий делегации того или иного государства принимается абсолютно независимо от финансового контекста. В регламенте ПАСЕ ничего не сказано о контрибуциях стран. Если какая-то из них в срок не платит свой взнос, санкции могут быть приняты Советом министров, но не на парламентском уровне. Как ранее сообщали российские СМИ, заместитель председателя Комитета Госдумы по науке Михаил Дегтярев назвал ПАСЕ террариумом русофобов и предложил потребовать возврата российских взносов за предыдущие годы, поскольку организация эта устарела, не выполняет никаких практических функций, фактически дублируя Европарламент. В этой связи генсек ПАСЕ отмечает: «Мы готовы на конструктивный диалог с Россией, которая является членом Совета Европы с 1996 года, но не намерены вести этот диалог подобным тоном».
«Я могу лишь выразить сожаление по поводу подобных комментариев. Я не думаю, что они основаны на реальном знании того, какие функции выполняет Совет Европы. Говорить, что мы дублируем Европейский парламент, это глубокое заблуждение. Возьмите хотя бы тот факт, что у нас 47 стран-участниц, а в ЕС их 28. Задачи двух этих организаций совершенно разные».
В целом же, говорит Войцех Савицкий, речь идет о совершенно обычной сессии Ассамблеи, на которой запланированы дебаты по целому ряду проблем. Проституция в Европе, запрос парламента Кыргызстана на получение в Совете Европы статуса партнера по демократии, дискриминация меньшинств, кибербезопасность, тема получения европейского гражданства и другие вопросы. По его словам, поступил и запрос на проведение экстренных дебатов по ситуации в Украине. Будут обсуждаться недавние события в этой стране и угрозы функционированию в ней демократических институтов. Так же, как Россия и ряд других стран, Украина находится в Совете Европы под постоянным мониторингом. Такое наблюдение было начато еще в 1995 году. Поэтому, говорит собеседник «Свободы», ПАСЕ регулярно обсуждает ситуацию в Украине в сфере демократии и гражданских свобод. Во вторник, 8 апреля, мониторинговая комиссия подготовит соответствующий отчет по недавним событиям в Украине. И на основании этого отчета будут вестись дебаты на пленарном заседании в среду во второй половине дня. Обсуждаться будет не только тема присоединения Крыма к России, но и ситуация в Украине в целом. Реформы, конституция, борьба с коррупцией, права меньшинств и другие нерешенные проблемы этой страны. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Радио Свобода. Новости.
Здание областной администрации в Харькове полностью освобождено от захвативших его накануне участников пророссийской акции. Об этом сообщает Facebook, находящийся сейчас на месте событий глава МВД Украины Арсен Аваков. По его словам, сотрудники администрации приступили к работе. Обстановка на востоке Украины, где вчера состоялись многотысячные пророссийские акции, остается напряженной. Их участники штурмом захватили областные администрации в Донецке и Харькове, а в Луганске заняли здание областного управления службы безопасности Украины. По последним данным, они завладели хранившимся там оружием. Коммунист Анатолий Локоть победил на выборах мэра Новосибирска, состоявшихся 6 апреля. По данным горизбиркома, после обработки данных со всех участков, Анатолий Локоть набрал около 44% голосов избирателей. Его ближайший конкурент, представитель «Единой России», исполняющий обязанности мэра Владимир Знатков, почти 40% голосов. Московский городской суд сегодня, как ожидается, вернется к рассмотрению дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Свои доказательства начнет представлять защита. Дело слушается в открытом режиме с участием присяжных. Предыдущее заседание 4 апреля было перенесено из-за неявки адвоката Мурада Мусаева, который защищает предполагаемого соучастника убийства Джабраила Махмудова. Кроме того, в суд не пришли заявленные свидетели, а также потерпевшие дети Анны Политковской. Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в воскресенье повторила уверенную победу 4-летней давности. Орбан, выступая перед своими сторонниками, сказал, что результат выборов подтвердил правильность курса на создание рабочих мест, поддержку семьи и отстаивание национального суверенитета. В Сирии при взрыве заминированного автомобиля в городе Хомс в воскресенье погибли несколько десятков человек. Об этом сообщил сирийский правозащитный центр, базирующийся в Великобритании. С сегодняшнего дня вступает в силу ограничение на срок пребывания граждан России на территории Украины. Согласно новым правилам, введенным Государственной пограничной службой страны, а также Министерством иностранных дел, россияне смогут находиться на Украине не более 90 дней в течение полугода с даты первого въезда. Это решение было принято в ответ на введение ограничений российской страной, которая с 1 января 2014 года установила для граждан Украины схожие сроки пребывания на территории России. И в США умер Микки Руни, наиболее широко известный зрителям всего мира по фильмам «Завтрак у Тиффани». Этот безумный мир, оба ленты вышли в прокат в начале 60-х годов прошлого века. Среди последних работ актера Бэйб, «Поросенок в городе» и «Ночь в музее». Руни, его настоящее имя Джозеф Ю-младший, умер в Лос-Анджелесе на 94-м году жизни. Причина смерти не называется. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса сразу после программы «Свобода в полдень». Ну а мы продолжаем. Совершающий поездку по Азиатско-Тихоокеанскому региону министр обороны США Чак Хейгл выступил в минувшие выходные сразу с двумя предостережениями. Одно из них было адресовано Северной Корее, осуществившей недавно испытательные запуски баллистических ракет, что еще более обострило ситуацию в регионе. США, сказал Хейгл, выступая в Токио, защитят Японию в случае агрессии со стороны КНДР. Второе предостережение было направлено Китаю, у которого есть территориальные претензии на острова, находящиеся под административным контролем Японии. Американский министр призвал Китай не повторять в этом вопросе ошибок, подобных той, которую в Крыму допустила Россия. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский.
Предостережение Северной Кореи Чак Хейгл подтвердил делом. В ответ на провокационные и дестабилизирующие действия Пхеньяна, включая недавние запуски ракет в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН, могу сегодня объявить, что Соединенные Штаты планируют к 2017 году направить в Японию дополнительно 2 противоракетных корабля, оснащенных системой «Иджис». Таким образом, число базирующихся в Японии американских военных кораблей с системами защиты от баллистических ракет вырастет до 7. Хейгл напомнил, что в октябре прошлого года США объявили о планах разместить вторую противоракетную радарную установку в японской префектуре Киото, а также увеличить количество противоракет на Аляске. Эти шаги значительно повысят наши возможности по защите и Японии, и нашей собственной территории от угрозы, которую представляют северокорейские баллистические ракеты. И без того сложная ситуация на Корейском полуострове накалилась в последние несколько недель из-за действий Пхеньяна. На прошлой неделе в рамках артиллерийских учений с территории КНДР в сторону Южной Кореи были выпущены несколько сотен снарядов. В конце марта Пхеньян объявил, что не исключает проведение нового ядерного испытания. Ранее КНДР провела испытание ракет малой дальности. Две ракеты пролетели около 600 километров и упали в воды Японского моря. В связи с этим министр обороны Японии Ицунори Анадера приказал сбивать северокорейские ракеты, если они будут угрожать Японии. В рамках поездки по региону Чак Хейгл посетит также Китай. У этой страны есть территориальные споры с рядом соседей, в частности с Японией. Китай настаивает, что острова Синкаку в Восточно-Китайском море принадлежат ему. Но с 70-х годов прошлого века эти острова находятся под административным контролем Японии. Они были переданы Японии Соединенными Штатами, которые контролировали острова после Второй мировой войны. По словам Хейгла, во время визита в Китай он намерен призвать лидеров этой страны с уважением относиться к своим соседям. All nations, all people deserve respect, no matter how large or how small. Все народы и все страны заслуживают уважения вне зависимости от их размеров. Сегодня в Европе мы стали свидетелями примера отсутствия уважения и использования запугиваний и силы. Это то, что Россия сделала по отношению к Украине. Все страны мира должны четко понять, что в 21 веке нельзя перекраивать границы и нарушать территориальную целостность и суверенитет государств с помощью силы, запугивания и принуждения, будь то маленький остров в Тихом океане или крупная страна в Европе.
Whether it's in small islands in the Pacific or large nations in Europe.
Чак Хейгл напомнил, что заключенный еще в 1951 году Американо-японский договор по безопасности и сотрудничеству предусматривает гарантии безопасности и территориальной целостности Японии со стороны Соединенных Штатов.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Кандидат от КПРФ Анатолий Локоть одержал победу на выборах мэра Новосибирска. По последним данным, он набрал около 44% голосов избирателей. Его основной конкурент, представитель «Единой России», временно исполнявший обязанности главы города Владимир Знатков, набрал 39,5% голосов избирателей. В «Единой России» итоги выборов признали и готовы сотрудничать с новым главой Новосибирска. Наблюдатели отмечают, что эти выборы проходили в соответствии с нормами закона. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова, которая сейчас рядом со мной в студии. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Первоначально городской избирком Новосибирска зарегистрировал 17 кандидатов на пост мэра города. 16 были от партии и один самовыдвиженец. Потом 6 из них свои кандидатуры сняли. 5 кандидатов на пост мэра объединились и отказались участвовать в выборах в пользу претендента от КПРФ Анатолия Локтя. Досрочные выборы мэра Новосибирска состоялись в это воскресенье 6 апреля. Явка составила 31%. По последней информации горосбиркома, после обработки данных со всех избирательных участков, победу на выборах мэра Новосибирска одержал Анатолий Локоть. Он набрал 43,75% голосов избирателей. Его основной конкурент, представитель «Единой России», временно исполнявший обязанности главы города Владимир Знатков, набрал чуть больше 39% голосов. Третье место занял самовыдвиженец Евгений Логинов, который набрал чуть больше 3% голосов избирателей. В «Единой России» итоги этих выборов признали и, как они заявляют, намерены провести тщательный анализ ошибок, допущенных в ходе избирательной кампании. Об этом сегодня заявил журналистам глава Центрального исполкома «Единой России», председатель Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев. В частности, он сказал, что в «Единой России» уважают выбор новосибирцев, и депутаты продолжат совместно с новым мэром заниматься решением городских проблем. Его слова приводит агентство «Интерфакс». Политолог, директор Международного института политических исследований Евгений Минченко считает, что ситуация с выборами в Новосибирске не уникальна. Просто в этот раз административный ресурс сработал против «Единой России». Напомню, что кандидата от «Единой России» Владимира Знаткова снимали с выборов, его регистрацию отменили по иску одного из претендентов Ивана Старикова, однако, по мнению Старикова, Знатков тогда использовал преимущество должностного положения, однако спустя несколько дней решение суда еще даже не успело вступить в силу, когда регистрацию Знаткова сочли соответствующей закону, и его он снова стал одним из кандидатов на пост мэра. А вот что в интервью «Радио Свобода» сказал Евгений Минченко об этих выборах.
Нельзя сказать, что они показательные, потому что они происходили в условиях жесткого раскола элит. Незадолго до выборов был отправлен в отставку губернатор региона Василий Юрченко с жесткой формулировкой. Самого кандидата от «Единой России» снимали с выборов, причем по надуманным основаниям. Получилось так, что административный ресурс работал скорее против кандидата от «Единой России», чем на него. Поэтому я думаю, что это все-таки уникальная ситуация. Была установка, на самом деле, изначально, исходившая от администрации президента, что выборы должны быть конкурентными, прозрачными. Володин, первый замглавы администрации президента, встречался и с Локтем, и со Знатковым, то есть с обоими фаворитами. И чтобы там нам не рассказывали, никто действительно не нагибал ни регион, ни бюджетников на то, чтобы голосовать именно за кандидата от «Единой России».
В этой ситуации Анатолий Локоть сможет быть независимым мэром?
Да я думаю, что у нас сейчас все парламентские партии, они стали частью единой партии власти. Украинская ситуация их сплотила, поэтому я, честно говоря, думаю, что он вполне комфортно встроится в русло действующей политики.
Это было мнение политолога Евгения Минченко. Отмечу также, что движение в защиту прав избирателей «Голос», которое проводит контроль за ходом выборов, оценивает голосование на выборах мэра Новосибирска как прошедшее в соответствии с законом. В заявлении, которое движение разместило сегодня у себя на сайте, говорится, что в целом голосование на досрочных выборах оценивается как прошедшее в соответствии с законом, и отдельные выявленные процедуры нарушения не повлияли на определение волеизъявления избирателей, сообщает движение «Голос».
Спасибо, Наталья. Моя коллега Наталья Джампаладова. Ну а в Волгоградской области в третий раз за последние 4 года меняют губернатора. Непопулярного у волгоградцев Сергея Баженова сменил герой России Андрей Бочаров. Как восприняли назначение в Волгограде, в материале корреспондента Оксаны Загребневой.
Досрочный уход Сергея Баженова с поста губернатора Волгоградской области по собственному желанию стал для региона неожиданностью. За 2 года, которые он руководил регионом, у него появилось немало противников, желавших его отставки, но с течением времени в нее верилось все меньше. Так, например, Баженов усидел в своем кресле после скандально известной поездки в Италию, после голодовок многодетных женщин и матерей детей-инвалидов и после 3 терактов. Особо рады уходу Баженова волгоградские коммунисты, не поддерживающие его кандидатуру с самого начала, говорит депутат облдумы от КПРФ Михаил Таранцов.
Мне кажется, подавляющее большинство людей, причем самых разных возрастов, социальных групп, рода занятий, хотело, чтобы он ушел. И хочу напомнить, что компартия, которую я представляю в областной думе, она изначально не голосовала. Единственная политическая сила, когда Баженова здесь представляли в думе, и президент согласовывал здесь его кандидатуру. Одна из первых фактически заявила о том, что с этой команды толку не будет, и заявили о необходимости отставки губернатора. Мы этот лозунг снимали до самого последнего дня, пока это все не произошло. Поэтому оцениваем, конечно, позитивно и с удовлетворением.
С чем связан уход Сергея Баженова, так и не пояснили ни федеральные власти, ни сам экс-губернатор. На прощание он оставил лишь запись в живом журнале, где поблагодарил всех, с кем работал, и сообщил, что собирается побыть с семьей, которую за последние 2 года практически не видел. Не меньшим сюрпризом, чем отставка Баженова, стало назначение временно исполняющим обязанности главы региона Андрея Бочарова и скорость, с которой он приступил к работе. Поздней ночью, уже через несколько часов после назначения, Бочаров провел свое первое рабочее совещание в Волгограде, на которое собрал руководителей всех силовых ведомств. По мнению волгоградского политолога Андрея Сиренко, именно их политическую вольницу предстоит ликвидировать Бочарову в первую очередь, поскольку коррумпированные силовики были источником кризиса в регионе на протяжении последних 15 лет, считает политолог.
То есть это не только чиновники действующих силовых ведомств, но это и бывшие силовики, которые сейчас успешно занимаются бизнесом, и аффилированные с ними предприниматели, и часть государственных служащих или муниципальных служащих, которые тоже ориентируются на эту группу. Вот этот вот, условно говоря, скажем, называемая силовая партия или партия силовиков, да, федеральный центр пока не нашел модели эффективного влияния на региональную элиту. Но то, что он хочет такую модель найти, это об этом свидетельствует назначение Андрея Бочарова. Этот человек сам является силовиком, да, и, конечно, прекрасно понимает их психологию, этой силовой группы. Другой стороны, человек, который записывает репутацию жесткого руководителя, который настроен не только на диалог, да, но и на применение силы, влияние, авторитета, давление определенного политического. Ну, разумеется, в конструктивном этого слова.
Андрей Сиренко не исключает, что отставкой Баженова дело не закончится. По его мнению, чтобы в регионе наконец произошли положительные перемены, уйти должны главы всех силовых структур, а также их замы. Так, по информации политолога, уже решен вопрос с отставкой начальника УФСБ по Волгоградской области генерала Сергея Блинова. В свою очередь, политолог Виталий Арьков считает, что замена Баженова на Бочарова связана с необходимостью усиления южных границ России, что нужны не гражданские управленцы, а своего рода генерал-губернаторы. Отметим, что Андрей Бочаров – это уже 3-й за последние 4 года назначенец Кремля на пост главы Волгоградской области. 2 предыдущих – Анатолий Бравко и Сергей Баженов – очевидно, ожиданий федерального центра не оправдали. Да и стать своими руководители, которых волгоградцы окрестили варягами, так и не смогли. Областной парламентарий Михаил Таранцов, например, с трудом верит, что это удастся и не местному Бочарову.
С недоумением все это дело лично я, во всяком случае, воспринял. потому что абсолютно убежден, что в той ситуации, что находится сегодня область, необходим человек местный, который знает все наши тут подводные камни течения, который хорошо знает ситуацию, которого знают. Понятно, что тот человек, который нам предложен, он заслуженный человек, но герой России, само за себя это звание говорит, но он не местный. Третий подряд руководитель со стороны. И власть опять федеральная стремится наступить на те же грабли. Какой бы ни был там золотой, мы его просто еще не знаем, чтобы давать какие-то оценки нынешней исполняющей обязанности, но он чужой человек. И это, я считаю, это очень большой минус.
Назначение третий раз подряд варяга может свидетельствовать и о сохраняющемся недоверии Кремля к местным политикам, считает политолог Андрей Сиренко. Что же касается Андрея Бочарова, то СМИ уже окрестили его в Рио с идеальным бэкграундом, намекая на отсутствие скандальных историй в биографии. Звание Героя России он получил за то, что вызвал огонь на себя в ходе боевых действий в Чечне в 1995 году. В декабре 1998 Бочаров стал председателем Совета Союза Героев России. Впоследствии работал заместителем губернатора Брянской области, избирался депутатом Госдумы, был главным федеральным инспектором Брянской области, после чего руководил исполкомом федерального штаба ОНФ. Эксперты и политики сходятся в одном. Андрей Бочаров станет главным претендентом на пост губернатора на выборах, которые пройдут в сентябре этого года, одновременно с выборами депутатов областного парламента, говорит Михаил Таранцов.
Мы его для этого и привели, чтобы у него было тут 5-6 месяцев, и это же схема-то очевидная и понятная, чтобы он мог тут как-то оглядеться, имел время стартовать раньше, чем все любые другие возможные конкуренты, и, пользуясь своим преимуществом, поскольку он действующий руководитель региона, выйти в наиболее благоприятной для себя обстановке на выборы.
Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
В завершении программы «Свобода в полдень», новости культуры, литературовед Александр Соболев много лет собирает материалы о забытых русских поэтах начала 20 века, 29 биографических очерков, подготовленных им, опубликованы в двухтомнике «Литейская библиотека», выпущенном московским издательством «Трутень». С Александром Соболевым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Александр Львович, по-разному сложились судьбы ваших героев, о ком-то просто ничего не известно. Вот Мария Папера, который писал Ходосевич и писал Цветаева, она просто исчезла, растворилась, как вы пишете. Кто-то вполне благополучно жил при советской власти, скажем, Эзра Левонтин, но у большинства все-таки очень мрачные истории. Наверное, самый страшный очерк о Наталье Кугушевой. Может быть, вы расскажете нашим слушателям?
Это действительно совершенно дикая история. Наталья Кугушева, она была инвалидом детства, горбуньей, но, несмотря на это, благодаря таланту, живому нраву и некоторому везению, она заняла свое место в поэтической Москве с конца 10-х, начала 20-х годов. Она упоминается регулярно в мемуарах и всегда с положительными коннотациями. Ей не удалось напечатать ни одной книжки при жизни, 20, может быть, чуть-чуть побольше стихотворений, при том, что писала она их в большом количестве, и стихи были хорошие, но бывают такие люди, чуть-чуть опоздавшие к своему времени, и буквально уже издательство было готово ее напечатать, но началось схлопывание вольной печати. Ее это не очень тяготило, благодаря и веселому нраву, и удаче в семейной жизни. Каковая удача потом сменилась. Ее муж, который был сильно старше, заболел и умер. Она вышла замуж второй раз за очень смешного человека. Он был специалистом по кремации. И многие помнят соответствующий комический момент в романе Ильфа и Петрова, когда там обсуждается колумбарий и крематорий и так далее. Вот как раз у истоков этого крематорского дела стоял муж Гвидо Бартель, которого в первые недели войны, как этнического немца, выслали в Казахстан. И она, как настоящая декабристская жена, поехала за ним. Там через некоторое время его арестовали, расстреляли, ни за что, естественно. Она осталась в Казахстане, и ее не пускали обратно, потому что система вот эта дикая депортации, она не предусматривала возможности добровольного отъезда. То есть вот здесь, как в тонкой детали, видно, как работают шестеренки государства. Они не допускают возможности человеческой реакции, человеческое самопожертвование. И она, бедняжка, осталась на бог знает сколько лет в Казахстане, в чудовищных условиях, без средств к существованию. Опять-таки потому, что она попала между жерновов этой машины. Она никто, она не заключенная, у которой выйдет срок. И она не ссыльная, которую отпустят после войны. И в ужасных, диких, совершенно чудовищных бытовых условиях она там жила, переписывалась с оставленными друзьями на большой земле, писала стихи. И вот видно, как эта травинка пробивается через асфальт, как слово, ничтожная бумажка, оказывается сильнее вот всего этого ужаса. Она переписывает от руки стихотворение написанное, и как бутылку в океан посылает одно письмо одной своей подруге, а подруга уже сама арестована и сама в лагере, другое письмо своему московскому приятелю. И как, несмотря на все это, почта идет, бог знает сколько, письма пропадают, люди вокруг умирают, но эти стихи уцелели и дожили до наших дней. И после чудовищной многолетней переписки ее отпустили, запретили, естественно, селиться в пределах 100 километрах от столицы, университетских центров, потому что больная, полуслепая пожилая женщина представляет смертельную опасность для советской власти. Она с подругой уехала в Малоярославец, она уже очень плохо видела, и подруга, та самая, которая была в лагере, тоже освободилась, и тоже моя героиня, перепечатала для нее полный цикл ее стихов, и она стала пытаться их куда-то пристроить, там написать стихотворение для Мурзилки, даже заставила себя какую-то оптимистическую ерунду сочинить, но ничего не вышло, а потом вот этот карточный домик вокруг нее тоже развалился, умерла подруга, сама она, вот Наталья Петровна, наша героиня, она ослепла и умерла в доме для престарелых, и могила ее неизвестна. Вот это судьба русского поэта. Все, что мы сейчас можем сделать перед этим ужасом, который был здесь еще совсем недавно, это этих людей вспомнить и те клочочки, которые остались, зафиксировать, и стихи, которые для нее были главным делом ее жизни. Единственное, с чем она связывала хотя бы гипотетическую надежду для бессмертия. Вот это мы можем переписать в архиве, напечатать, прочитать, обсудить, и у нее будет 100, 200, 500 читателей, то, о чем она мечтала и то, чего она никогда не получила при жизни. Вот такая посмертная справедливость.
Александр Львович, я должен сказать нашим слушателям, что вы совершили настоящий подвиг, изучив десятки, если не сотни адресных книг разных городов в поисках сведений о своих героях или их родственниках. Представляю, какое это мучительное занятие, но ведь и подспорье немалое.
Честно говоря, я в таких категориях про это никогда не думал. Мне это нравится, это совсем не трудно, собственно. Существенная часть их сейчас вообще оцифрована и выложена в интернет. Они не распознаны, потому что старый шрифт плохо распознается. То есть нельзя уж совсем роскошествуя искать в них программно. Но вполне можно их пролистывать в виде PDF-а. И это как прогулка по кладбищу. Да? Все люди, упомянутые там, умерли давно. И есть такие граждане, которым по складу их сентиментального характера, как описано еще в XVIII веке, интересно и приятно гулять между могил. Вот я принадлежу к их числу, и читая имена и должности, которые в некоторых адресных книгах приводятся, а в некоторых нет, всегда можно вспомнить, что вот был такой человек, а вот сейчас, может быть, от него только и осталось, что это строчка, да, потому что там потомки его тоже уже, наверное, в лучшем мире, а внуки уже и не помнят, а может, и не было внуков. Так что нет, это, упаси Господь, это совершенно не подвиг, это занятие меланхолическое, потому что приходится довольно долго листать, особенно если это все-таки бумажный источник в библиотеке. Но это не утомительно и всегда полезно, потому что историк должен уметь работать с документами и представлять, что было вокруг него. Так же, как я, когда начинал, сначала я занимался историей русского символизма, и я уезжал на целый день в газетный зал Российской государственной библиотеки, которая тогда носила имя одного политического деятеля дурацкого, в Химке, и весь день там сидел, читая просто подряд газету за интересующий меня год, не ища там никакого писателя и вообще литературы, а просто чтобы понимать, где провели трамвай, сколько стоит пшеница, какие объявления даются, и чтобы понимать, как устроена жизнь того времени в синхроническом срезе. И адресные книги – это из той же истории, как любой первичный документ. Он очень много говорит не только об интересующем персонаже, но и о времени в целом. Да, как, какая идет реклама, ну и так далее.
С Александром Соболевым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. И на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных выпусках «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте и про наши страницы в социальных сетях.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир «Радио Свобода».